Глава 9. Разбитое копыто боксера все так и не заживало, но он поспешил выйти на работы по восстановлению ветряной мельницы, начало которым было положено вскоре после торжества по случаю победы. Боксер стойко переносил мучения. Он безоговорочно отверг предложение взять хотя бы один день для должного восстановления, считая для себя делом чести скрывать от собратьев глубину своих страданий. Вечерами он признавался Былинке, как донимает его поврежденное копыто. Былинка пробовала использовать припарки из целебных трав, которые загодя старательно пережевывала. Она и Бенджамин умоляли боксера щадить себя и чересчур не перенапрягаться. «Легкие у лошадей, увы, не вечные», — наставительно говорила Былинка. Но боксер, как обычно, пропускал ее слова мимо ушей. А еще он иногда признавался ей. «У меня осталась лишь одна мечта. Увидеть, как заработает мельница, прежде чем я уйду на пенсию». Первоначально, когда свод законов скотного двора еще только создавался, пенсионный возраст для свиней и лошадей составлял 12 лет, для коров — 14, для собак — 9, для овец — 7, а для кур и гусей — 5. Удалось согласовать и размер пенсии по возрасту, он получился вполне достойный. Несмотря на то, что ни одно животное еще так и не воспользовалось законным правом выйти на пенсию, в последнее время этот вопрос все чаще и чаще становился темой для активного обсуждения. В частности, вспоминали луг за фруктовым садом, неожиданно отведенный под ячмень. Бытовало мнение, что для нужд пенсионеров специально выделят участок на большом пастбище. А еще говорили о размере пенсионного рациона для лошадей — 5 фунтов зерна в день, а в придачу 15 фунтов сена зимой. Ожидалось также, что по праздникам станут выдавать морковку, а если повезет, то, может, и яблоко. В скором времени, а именно в конце грядущего лета, боксеру должно было исполниться 12 лет. Ну а покуда животным жилось не слишком сладко, нагрянувшая зима выдалась не менее суровой, чем в прошлые годы, а выдача корма неуклонно сокращалась. Кроме свиней и собак, всем животным в очередной раз урезали паёк. «Уравниловка», — комментировал это обстоятельство Визгун, — «корни противоречат основополагающим принципам анимализма, товарищи». Визгун виртуозно доказывал обеспокоенным трудящимся, что в действительности они не испытывают недостатка в пропитании, это лишь плод их воображения. Визгун отмечал, что нормы выдачи корма, временно пересмотрев, упорядочили. Характерно, что Визгун избегал упоминать о снижении норм, предпочитая распространяться исключительно об их упорядочении. Но по сравнению с временами Джонса они ощутимо выросли. Визгун лихорадочно зачитывал резким и неприятным голосом разные цифры, подтверждающие справедливость сказанного им, и получалось, что на ферме ощутимо прибавилось овса, сена и репы, их заготовлено куда больше, нежели в дни Джонса. Визгун указывал, что кроме того, рабочий день стал короче, питьевая вода вкуснее, а продолжительность жизни растет просто колоссальными темпами. Также существенно сократилась детская смертность, а в стойлах у животных прибавилось сено и убавилось блох. Животные внимали визгуну с раскрытым ртом и простодушно верили каждому его слову. Если честно, никто не помнил в точности условий жизни при Джонсе. Та пора жизни почти изгладилась из памяти животных. Хотя они, конечно же, не могли не заметить, что жизнь у них изобилует трудами и не радует богатством, что им приходится зачастую мерзнуть от холода и чахнуть от недоедания, что если они не спят, то непременно работают. Тем не менее, животные были уверены, точнее, им очень хотелось в это верить. В прежние времена им всем жилось несравненно хуже. И вдобавок, раньше они были рабами, ну а теперь свободны. Визгун поистине обожал упирать на этот факт, обращаясь к массам. А количество ртов, требующих еды, увеличилось. Осенью 4 свиноматки принесли 31 поросенка разом. Отчего-то все поросята получились спегими, но поскольку единственным хряком скотного двора оставался товарищ Наполеон, вопрос об отцовстве снимался автоматически. По прошествии некоторого времени было объявлено, что после закупки бревен и кирпичей внутри фруктового сада будет построена школа, а покуда воспитанием юных поросят приходится заниматься Наполеону, прямо на кухне бывшего господского дома. Поросятам было позволено гулять и резвиться в огороде, но общаться с остальным молодняком им строго запрещалось. Интересно, что именно в то время вышел указ. Если навстречу животному идет свинья, он обязан сразу уступить дорогу. Кроме того, свиньям, независимо от их ранга, теперь позволялось носить на хвостике зеленую ленту в праздничные дни. В общем и целом год получился удачным, но скотный двор по-прежнему нуждался в деньгах. Предстояло закупать кирпич, песок и известь для постройки школы, а главное, следовало накопить необходимую сумму для приобретения оборудования для ветряной мельницы. Хватало и прочих расходных статей. Керосин для ламп, свечи для дома, сахар для товарища Наполеона. Вождь запретил другим свиньям употреблять сахар, дабы они не страдали от ожирения. Оставались еще инструменты, гвозди, веревки, уголь, провода, кровельное железо и собачьи галеты. Для получения необходимых средств был продан сток сена и в придачу к нему часть урожая картофеля. Пришлось переписать контракт на поставку яиц, увеличив в договоре их количество с 400 до 600 штук в неделю. Курам, признаться, только ценой несказанных усилий удалось высидеть достаточное количество цыплят, не пожертвовав потомством. Нормы выдачи зернового рациона, сниженные еще ранее, по февралю вновь урезали. Помимо этого вышел запрет на наличие в стойлах зажженных ламп. Это было сделано с целью пущей экономии керосина. Зато свиньям жилось припеваючи, и они с завидным постоянством прибавляли в весе. В один из вечеров на излете февраля из небольшой пивоварни, устроенной за кухней, бездействовавшей еще при Джонсе, неожиданно потянулся теплый аппетитный запах. Оголодавшие животные с жадностью вбирали его всей грудью, такого запаха им вовек не приходилось чуять. Знатоки сразу определили, что это вареный ячмень. Животные затрепетали, слепо надеясь, что на ужин их угостят чудесной похлебкой. Увы, им так ничего и не досталось. А в ближайшее воскресенье вышел декрет. Весь ячмень предназначается для свиней, которым необходимо разнообразить рацион. Луг за фруктовым садом уже давно был засеян ячменем. А тут еще потянулись упорные слухи, будто бы каждая свинья ежедневно получает по пинте пива. Что до товарища Наполеона, то он получал сразу полгаллона пива, каково ему подавали в супнице из достопамятного фарфорового сервиза фирмы Crown Derby. Но если у животных имелись трудности, требующие преодоления, это в какой-то мере компенсировалось тем, что ему удавалось вести достойную и насыщенную жизнь. Повсюду звучали песни, речи, проходили шествия. Наполеон отдал распоряжение еженедельно устраивать стихийные демонстрации. Это было сделано в целях прославления неустанной борьбы за общее дело и великой победы скотного двора. В условленное время работа прекращалась, и животные строились рядами, а потом маршировали вокруг фермы. Возглавляли шествие свиньи, за ними следовали лошади, потом коровы, овцы и домашняя птица. По бокам колонны шли собаки, а впереди всех черный петух Наполеона. Боксеру и былинке поручалось нести зеленое знамя с изображением копыта и рога и жизнеутверждающим лозунгом «Да здравствует, товарищ Наполеон!». По завершении демонстрации было принято декламировать стихи, сочиненные в честь Наполеона. Традиционно выступал с отчетным докладом визгун. Он приводил факты о самых последних достижениях в деле увеличения запасов продовольствия. В особо торжественных случаях производили ружейный залп. Овцы были в неописуемом восторге от стихийных демонстраций. И если вдруг кому-то случалось обмолвиться, что все это напрасная трата времени, а от долгих стояний на холоде можно и околеть, обычно это говорилось, если поблизости не было собак или свиней, овцы обступали словоохотливого собрата и принимались блеять. Четыре ноги — это хорошо, а две ноги — плохо. Собрат тотчас умолкал. Но в принципе большинству животных демонстрации пришлись по душе, и неспроста, ведь эти мероприятия напоминали им, что они больше не рабы, а хозяева. А если и работают, то исключительно на себя. Животным подобная мысль приносила немалое утешение, тем более что песни, демонстрации, доклады визгуна, грохот ружейных залпов, задорное кукареканье петуха и даже колыхание флага на ветру — все это помогало хоть ненадолго забыть о пустых желудках. В апреле скотный двор был провозглашен республикой. Животным предстояло избрать президента. Единственным и наиболее достойным кандидатом был, естественно, товарищ Наполеон. Его и избрали, единогласно. Позднее животных известили об обнаружении новых документов, которые раскрывали во всех подробностях тайные связи Снежка с Джонсом. Благодаря найденным документам выяснилось, что в битве при Коровнике коварный Снежок открыто сражался на стороне Джонса, а не просто планировал заманить животных в ловушку, как они долгое время считали. И оказывается, что это именно Снежок возглавил отряд людей, что атаковали ферму. Он шел на бой против животных, скандируя «Да здравствуют люди!». Раны же на теле Снежка, которые у многих запечатлелись в памяти, были оставлены зубами товарища Наполеона. В середине лета на ферму ни с того ни с сего вернулся ворон Моисей. Он мало изменился внешне за несколько лет отсутствия и норовил, как и прежде, отлынивать от работы, рассказывая старые байки о Леденцовой горе. Примостившись на пеньке и плавно помахивая крыльями, Моисей был способен долгими часами излагать свои истории всем желающим. «Там, товарищи, высоко над нами», — повествовал Моисей, тыча в небо внушительным черным клювом. «Вы видите, вон там, с другой стороны той непроглядной тучи, там и расположена Леденцовая гора, счастливый и удивительный край, где животные обретут долгожданный покой и смогут наконец-то получить отдохновение от тяжких забот бренного мира». Моисей уверял животных, что ему даже случилось побывать в той стране. Однажды он настолько высоко взмыл в небо, что его взору внезапно открылась дивная картина вечно зеленых полей, на которых произрастал чудесный клевер, и он собственными глазами видел, как на живых плетнях произрастают куски рафинада и льняной жмых. Моисею верили многие животные. Они рассуждали так. «На земле нам приходится лишь испытывать голод и убиваться на непосильной работе, поэтому непременно должен существовать иной, лучший мир. Ну разве нет?» А отношение к Моисею и свиней было полной загадкой. С одной стороны, они презрительно именовали его рассказы о Леденцовой горе бессовестным враньем. Однако же Моисею позволялось жить на ферме, не работая, и ему даже ежедневно выдавались четверть пинты пива. Когда копыто боксера в конце концов зажило, он немедленно стал работать еще усерднее, чем прежде. Причем не только боксер, но и другие животные в тот год трудились из последних сил. Помимо привычных обязанностей на ферме, они вновь возводили ветряную мельницу и достраивали школу для поросят, заложенную еще в марте. С голодным брюхом было непросто работать долгие дни напролет, но боксер и не думал сдаваться. Слова и дела боксера не позволяли усомниться в том, что могучие силы начинают ему изменять. Правда, выглядел он уже иначе. Его шкура отчасти утратила прежний блеск, а некогда исполинские задние ноги заметно похудели. Животные успокаивали себя, говоря, когда по весне зазеленеет трава, боксер уж точно воспрянет. Но вот настала весна, а боксер все еще выглядел неважно. Иногда животным казалось, что боксер удерживает на склоне очередной гигантский валун разве что силой воли. Подобные мгновения его губы складывались, словно он намеревался сказать: «Я должен еще крепче подналечь на работу». Но голоса не было слышно. Блинка и Бенджамин снова и снова настаивали, чтобы боксер проявил заботу о собственном здоровье, но он, как и всегда, даже не прислушивался к их словам. До его 12-го дня рождения оставалось не больше месяца. Боксер не думал, что с ним случится потом, ему было просто все равно. Боксера заботило одно — вот бы успеть заготовить побольше камней до того, как его отправят на пенсию. Однажды, поздним летним вечером, пронесся слух, что с боксером неладно. Тот вечер он привычно, в одиночку, доставлял камни на мельницу. Слух вскоре подтвердился, ибо стремглав примчались двое голубей, выкрикивая скверные новости. «Боксер упал, он лежит на боку и не может подняться». Добрая половина животных, обитающих на ферме, помчалась к мельничному холму, и там, между оглоблями телеги, они увидели боксера. Тот лежал, неестественно вытянув шею, и был не способен даже приподнять голову. Глаза боксера пугающе затуманились, а из угла рта вытекала тонкая струйка крови. Блинка пала на колени рядом с ним. «Боксер!» — скричала она. «Что с тобой? Ответь же!» «Да, с легкими беда, похоже», — чуть слышно произнес боксер. «Только это все не важно. Я уверен, что вы сумеете восстановить мельницу и без моей помощи. Камней собрано достаточно. В сущности, мне ведь и так оставалось работать не больше месяца. Если честно, я давно уже дожидался ухода на пенсию. Как знать, возможно, Бенджамину, который тоже не на шутку постарел, позволит выйти на пенсию в одно время со мной. Вот тогда мы с ним вдвоем и отдохнем. По-настоящему». «Тебе необходимо срочно оказать помощь», — сказала Былинка. «Эй, кто-нибудь, срочно бегите к фермерскому дому и расскажите визгуну о том, что произошло». Толпа животных понеслась на ферму, желая как можно скорее сообщить обо всем визгуну. Возле боксера остались только двое — Блинка и Бенджамин, который молчаливо прилег рядом и стал заботливо отгонять мух от друга при помощи своего длинного хвоста. Четверть часа спустя появился визгун с участливой миной на морде. Он озабоченно сообщил, что товарищ Наполеон от души сожалеет о несчастье, постигшем преданного борца за свободу и несравненного труженика. Вождь уже ведет переговоры о доставке боксера в Уиллингдон, где его поместят в одну из лучших клиник. От слов визгуна животным сделалось не по себе, ведь, не считая Снежка и Молли, еще никому из животных не приходилось покидать скотный двор. Уже одна мысль, что больной друг попадет в руки к людям, причем совершенно незнакомым, вызывала острую неприязнь у Блинки и Бенджамина. Визгуну удалось их убедить, что опытный ветеринар в Уиллингдоне в состоянии оказать боксеру гораздо более квалифицированную помощь, чем он может получить на ферме. А через полчаса боксеру полегчало, и он пусть и с трудом, но все же встал на ноги и самостоятельно добрел до своего стойла. Там его уже ожидала свежая и удобная постель из соломы, приготовленная Блинкой и Бенджамином. В течение двух дней боксер не покидал стойла. Свиньи передали ему бутыль с лекарством странного розового цвета, взятый ими из аптечки в ванной комнате, и Блинка заставляла боксера принимать его дважды в день после еды. Вечерами она пристраивалась рядышком в стойле и подолгу беседовала с боксером, покуда верный Бенджамин старался отгонять мух. Боксер убеждал их, чтобы они не смели чересчур о нем переживать. Если ему удастся окончательно выздороветь, он наверняка еще протянет годика три, и было бы просто замечательно провести все это время в спокойном уголке на большом пастбище. К тому же у него впервые появится время для духовного роста. Ему давно пора всерьез заняться собственным развитием. Боксер не стал скрывать от Блинки, что мечтает посвятить остаток дней изучению букв алфавита, которые ему некогда так и не удалось усвоить. У Бенджамина и Блинки была возможность навещать боксера только по завершении рабочей смены, и так вышло, что фургон из Уиллингдона приехал за ним в середине дня, когда друзей не было рядом. Все животные в тот час трудились в поле на прополке репы, а за ними надзирала одна из свиней. Вдруг животные застыли от удивления, поскольку увидели Бенджамина. Осел направлялся к ним, несясь скачь, вздымая клубы пыли, при этом он еще взволнованно кричал. Животные терялись в догадках. Никогда еще они не видели, чтобы Бенджамин так сильно волновался и так быстро бегал. «Быстрее, быстрее!» — услышали животные, когда Бенджамин приблизился. «Давайте все за мной! Нашего боксера увозят!» Не дожидаясь позволения свиньи, животные вмиг побросали работу и кинулись на ферму. И правда, во дворе стоял большой крытый фургон, запряженный парой лошадей. Бока фургона украшали какие-то надписи, а на козлах примостился мужчина в низко надвинутом на глаза котелке и с внешностью пройдохи. Стойло боксера пустовало. Животные окружили фургон. «До свидания, боксер!» — кричали они хором. «До свидания!» «Идиоты! Какие же вы идиоты!» — внезапно завопил Бенджамин, наскакивая на животных и молотя землю копытами. «Идиоты! Да неужели вы не видите, что написано на фургоне?» Животные озадаченно притихли. Мюриэль принялась было разбирать слова по слогам, но Бенджамин, нетерпеливо оттолкнув ее, прочитал в мертвой тишине. «Альфред Симмонс, владелец скотобойни и маловарни, продажа шкуры костяной муки, упаковка по желанию». «Но теперь-то вы хоть уразумели, что это означает? Они увозят нашего боксера на живодерню». Животные испустили крик ужаса и отчаяния. И в тот же миг Брайдоха на козлах полоснул кнутом по лошадиным спинам, и фургон резво припустил со двора. Животные бросились вдогонку, продолжая неистово кричать. Блинка вырвалась вперед и поравнялась с фургоном, но тот прибавил ходу. Блинка попробовала перейти на галоп, однако у нее это получилось не слишком удачно. И тогда она изо всей мощи завопила. «Боксер! Боксер! Боксер! Боксер!» Словно услышав весь этот неимоверный шум, несущийся снаружи, боксер высунул морду с белой отметиной на носу в окошко, располагавшееся в задней стенке фургона. «Боксер!» — вырвалось у Блинки, и голос ее был страшен. «Боксер, прыгай быстрее! Они везут тебя на верную смерть!» Животные дружно подхватили ее призыв. «Прыгай, боксер, прыгай!» Но фургон разогнался еще сильнее, и вскоре оказался недосягаемым для них. Животным так и не удалось узнать, услышал боксер или нет слова Блинки. Но его морда, на мгновение возникшая в окошке, вдруг пропала, а из фургона раздалось грохотание копыт. Боксер, похоже, пытался выпрыгнуть наружу. Еще совсем недавно боксер одним копытом мог разнести такой фургон в щепки, но сейчас он явно был уже на пределе своих сил. Грохот стал слабеть, а потом и вовсе пропал. Животных охватило отчаяние, и они горестно возвали вслед фургону, адресуясь к лошадям, впряженным в него. «Товарищи! Товарищи!» — призывали они лошадей. «Остановитесь! Неужели не совестно вам вести своего собрата на бойню?» Но чего можно было ожидать от тупой скотины? Эти забитые покорные твари даже не соображали, что творят. Заложив уши, они понеслись еще быстрее. После этого боксер так ни разу и не появился в окошке. Кто-то из животных предложил перехватить фургон у главных ворот, но было чересчур поздно. Фургон уже выворачивал на шоссе. Никто из животных больше никогда не видел боксера. Прошло 3 дня, и животным объявили, что боксер скоропостижно скончался в Уиллингдонской ветеринарной клинике, несмотря на все старания специалистов его спасти. Скорбную весть доставил визгун. По словам визгуна, ему выпала особая честь присутствовать при последних минутах жизни боксера. Это были удивительно волнующие мгновения. Заливался соловьем визгун. Мне еще не доводилось переживать подобного. Подняв копытце к морде, визгун стряхнул набежавшую слезу. Я бодрствовал у его больничного ложа вплоть до самой его кончины. Испуская дух, боксер уже практически не мог говорить. У него хватило сил только чуть слышно прошептать. Он ужасно сожалеет, что так и не дожил до завершения строительства ветряной мельницы. «Вперед, товарищи!» — еще успел шепнуть боксер. «Вперед! Во имя восстания! Да здравствует скотный двор! Да здравствует товарищ Наполеон! Наполеон всегда прав!» Таковыми оказались последние слова боксера, товарищи. Тут выражение лица визгуна внезапно переменилось. Он выдержал паузу. При этом его крошечные серые глазки подозрительно забегали по сторонам. Затем он продолжил. До моего сведения дошло, что когда боксера увозил фургон спецтранспорта на ферме, распространился нелепый и скверный слушок. Кому-то из вас, товарищи, померещилось, что на фургоне, в который поместили боксера, было написано «скотобойня», и он не придумал ничего умнее, чем сделать вывод, что боксера везут на убой. Просто не верится, что среди животных могут встречаться такие неразвитые и глупые товарищи. «Да неужто?» — с пафосом возопил визгун, скачая и дергая хвостиком. «Неужто эти глупцы настолько плохо знают своего великого вождя, товарища Наполеона? А ведь все объясняется элементарно. Данный фургон ранее являлся собственностью живодерни, а впоследствии его приобрел для нужд клиники ветеринарный врач. Случилось это совсем недавно, и врач не успел закрасить старую надпись. Отсюда и все недоразумение». Животные испытали неимоверное облегчение после слов визгуна. А визгуну вздумалось опять вернуться к описанию последних минут жизни боксера, и вскоре он уже с прежним восхищением расписывал невероятную заботу, каковой был окружен в клинике боксер, и перечислял исключительно дорогие лекарства, без малейшего колебания, оплаченные товарищем Наполеоном. Животные слушали визгуна, и возникшие было сомнения покидали их. Скорбь по товарищу, которую они испытывали, немного поутихла на фоне сообщенных визгуном подробностей, и животные порадовались, что боксер хотя бы помер спокойно. В воскресенье на собрании наведался сам Наполеон, дабы произнести краткую речь в память о боксере. «Жаль», — сказал Наполеон, — «что у нас нет возможности доставить на ферму останки нашего бесценного товарища и друга, оплакиваемого всеми нами, дабы предать их земле на скотном дворе. Тем не менее, я приказал сплести большой венок из лавра, произрастающего в нашем саду, и возложить его на могилу боксера в Уиллингдоне. Было принято решение, — продолжал Наполеон, — устроить через несколько дней памятный банкет в честь боксера». Завершая речь, он вспомнил любимые девизы боксера. «Я должен еще крепче подналечь на работу, и Наполеон всегда прав». «Будет славно», — нашел необходимым добавить Наполеон, «если остальные товарищи тоже возьмут данные девизы себе на вооружение». В назначенный для проведения банкета день из Уиллингдона приехал фургон бакалейщика. Он доставил на скотный двор объемистый деревянный ящик. В продолжении целой ночи из бывшего господского дома доносилось нестройное громогласное пение, сменившееся звуками яростной ссоры. Все завершилось выбитым стеклом, и произошло это ровно в 11 часов. На следующий день, примерно до полудня, в доме отсутствовали любые признаки жизни. По слухам, взбаламутившим трудовое население фермы, свиньи как-то умудрились разжиться деньгами для приобретения целого ящика виски.